На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
Не только день, но и час, и минута, которую мы провели чисто, должна быть дорога. У нас будет сознание, что хоть час мы жили как должно и можем принести его Господу. Один час.
Так писал всеми почитаемый в Москве батюшка протоиерей Алексей Мечев. В народе ходили легенды о его прозорливости и необыкновенном даре читать в человеческих сердцах. Подобно праведному Иоанну Кронштадтскому, он был пастырем добрым. Среди его духовных чад были и простые люди, и архиереи, и знаменитые философы Павел Флоренский и Николай Бердяев.
Удивительно, но Алексей Мечев поначалу вовсе не собирался быть священником. В последнем классе семинарии, когда предстоял выбор между университетом и духовным знанием, он мечтал поступить в университет и выучиться на доктора, но мать сказала, что хочет видеть его священником, и Алексей покорился ее воле. В 1892 году Алексей Мечев получил маленький приход церкви святителя Николы в Кленниках. «Восемь лет я служил литургию при пустом храме», — признавался потом отец Алексий. Нисколько не смущаясь этим, он продолжал изо дня в день, истово и с духовным подъемом служить, и постепенно церковь стала наполняться молящимися.
Храм Николы в Кленниках был одним из немногих в Москве, где в любой день можно было исповедоваться и причаститься, получить духовный совет и утешение в скорби. Приходящего к исповеди отец Алексий встречал глубоко сосредоточенным, внимательным взглядом. Его простота, которая некоторых поначалу даже зачаровывала, отеческая доброта, открывали ему сердца людей. Редко кто, побывав у него однажды, не становился его духовным чадом. Отец Алексий не принуждал каким-либо внешним подвигам, не налагал особенных молитвенных правил и постов, полагая, что поначалу строгие требования могут оттолкнуть от церкви слабого и духовно неокрепшего человека. Он был убежден, если в ком-либо начнет бродить положенная закваска покаянного самосознания, и душа пробудится от духовного сна, тому не понадобится никаких принуждений. Своим духовным детям он говорил:
«Царство Божие близко всем нам, но от нашей собственной воли зависит то, чтобы оно для нас настало. Первое условие к принятию благодати есть покаяние. Отложив гордость, каждый из нас должен сознаться, что тяжело неправ перед Богом, что если Господь не подаст ему руки, как некогда Петру утопающему, он погибнет в бездне греховной. Но покаяние должно состоять не в одних словах и воздыханиях. Искренно, от всего сердца, пожелайте отстать от тех беззаконий, которые сознала ваша совесть. Без сомнения, тяжело отставать от дурных навыков. Страсти как бы сетями опутывают душу того, кто им предан. Но сделайте усилие над собой. Потрудитесь. Преневольте себя к делам добра и правды».
Отец Алексей Мечев отличался необыкновенной отзывчивостью и добротой. В семье его, кроме 6 собственных детей, воспитывались сироты, поэтому жили бедно, спали кто на полу, кто на палатях. Однажды жена отца Алексея, Анна Петровна, дала ему 50 рублей и послала купить что-нибудь к празднику Рождества.
«Дошел я до земляного вала», – рассказывал потом отец Алексей. «Вижу, какая-то женщина с двумя детьми падает мне в ноги и просит помочь, чтобы хоть в праздник чем-нибудь покормить своих детей. Сжалось мое сердце при виде ее слез и этих голодных малышей, и я, не раздумывая, отдал им все деньги. Женщина поблагодарила меня и пошла. А я остановился и думаю, что же отвечу своей матушке, ведь она страшно огорчится. Пришел, звоню в дверь. Ребятишки открывают, кричат: «Папа, папа пришел». Матушка подходит, спрашивает: «Ну что купил к празднику?» Я молча опустил голову. А она с горечью говорит: «Что случилось? Потерял или кому отдал?» И тут звонок в дверь. Пришел денежный перевод. Радости моей не было конца.
В 1902 году отца Алексея Мечева постигло большое горе. Скончалась его супруга, Анна Петровна. Смерть ее потрясла отца Алексея. Впоследствии он вспоминал:
«Господь посещает нас скорбями, чтобы раскрыть нам сердца других людей. Так было в моей жизни. Лишился я подруги жизни после многих счастливых лет. Господь взял ее, и для меня померк весь свет. Закрылся я у себя в комнате, не хотел выходить к людям».
Вне себя от горя однажды он отправился в храм, где служил отец Иоанн Кронштадтский. Вот что сам Мечев рассказывал об этой встрече.
«Стоял я в соборе среди десятка тысяч людей, и вдруг заметил взгляд отца Иоанна и услышал его голос: „Скорбящий отец Алексей, поди-ка ко мне“. Затрепетало мое сердце, толпа расступилась, и я очутился на амвоне. Он возложил на меня руки и сказал мне, безмолвствующему: „Только сейчас ты начинаешь жить. Ты жалуешься на свои скорби и думаешь: нет на свете горя большего твоего. А ты будь с народом, войди в чужое горе, возьми его на себя, и тогда увидишь, что твое несчастье мало, незначительно в сравнении с общим горем, и тебе легче станет“.
Эта благодатная встреча по-новому осветила весь жизненный путь отца Алексея. Сострадание чужому горю и молитва стали основой его служения. «Я помолюсь», — говорил отец Алексей, всем изливающим перед ним свою нужду, беду, сомнения. Это был ответ не формальный, а сердечный и серьезный. Батюшка на проскомидии вычитывал тетради имен, а заздравная Ектенья превращалась в поток молитвы, плескавшейся бесчисленными именами болящих, скорбящих, заблудших и заключенных.
«Мы должны подражать любви Божией. Случай сделать кому-нибудь добро есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать, стремиться всей душой послужить другому. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно становится на душе. Чувствуешь, что так и нужно делать, и хочется еще и еще творить добро. А потом в сердце такого человека вселится сам Господь. А раз Господь будет в сердце, такому человеку нечего бояться, никто ему ничего не сможет сделать». Господь нас сталкивает с людьми не напрасно. Мы вот все относимся к людям, встречающимся в жизни, равнодушно, без внимания. А между тем Господь его к тебе приводит, чтобы ты дал ему то, чего у него нет. Помог ему, научил бы любви, смирению, кротости. Словом, привел бы ко Христу своим примером. Если ты ему откажешь, ни в чем не послужишь, то помни, что он все-таки не будет лишен этого. Господь найдет другого человека, который даст требующему должное и нужное ему. Нужно хранить себя, быть чистым сосудом, чтобы Господь мог свободно располагать человеком для спасения других.
Служение отца Алексея имело особую силу благодаря некоторым качествам его характера. Он отличался необыкновенной простотой во всем содержании сказанного. Но сказанное и сделанное им было основательно, глубоко и назидательно. Другим выдающимся его качеством была любовь ко всем, жаление всех. Милующая любовь. Вот чем был богат отец Алексей Мечев. Оттого так много людей получали от него духовное исцеление.
«Будьте солнышками, согревающими окружающих вас, если не всех, то семью, в которой Господь вас поставил. Будьте теплом и светом для окружающих. Старайтесь сперва согревать собой семью, трудитесь над этим, а потом эти теплые лучи будут захватывать все новых и новых людей, и круг, освещаемый вами, будет постепенно все увеличиваться. Так старайтесь, чтобы ваш светильник ярко горел».
Этой милующей любовью объяснялись многие неуставности, которые допускал отец Алексей в церковной службе: исповедь во время литургии, причащение опоздавших.
«Может, эта исповедь – последняя надежда у человека, – говорил он. Может быть, оттолкнув его, я причиню гибель его душе. Вы говорите «закон». Но там, где нет любви, закон не спасет. А настоящая любовь есть исполнение закона».
Кроме умения лечить души, отец Алексей отличался наблюдательностью и знанием жизни, и городской, и крестьянской. Вот почему к нему шли посоветоваться архиереи, священники, ученые, писатели, даже коммунисты, не говоря уже о простом народе. Одни ежедневно ходили в церковь, другие бывали там нечасто. Одни молились каждый день, а другие делали это изредка. И для каждого он находил особый подход. Он терпеливо ждал, пока человек проснется и устремится к Богу. С одними он был строг, с другими ласков и мягок. Одних щадил, а другим делал выговор. И во всем этом действовало желание поднять человека, вывести его из нечувствия, беспечности, самодовольства. Батюшку нельзя было представить без людей, без толпы, которая его обступала и жужжала, как рой, особенно дети, льнущие к нему и обнимающие его.
Он был старец и подвижник, но многие тогда не видели этого и соблазнялись. Какое может быть старчество в самом центре города, в обстановке обычной семейной жизни? Но духовные труды, подвиги отца Алексия почитали оптинские старцы. Отец Нектарий говорил приезжавшим к нему из Москвы: «Зачем вы ездите к нам, когда у вас есть отец Алексий?» Незадолго до смерти отца Алексия произошел такой случай, о котором рассказывал очевидец.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный.
Говорят, чудес не бывает. А вот сегодня я был свидетелем такого чуда. В наш храм на Моросейке приехала женщина. Жила она в Сибири, в Тобольске. Во время гражданской войны у нее пропал сын. Она не знала, жив он или умер. Однажды она много плакала об этом и в молитве обратилась к преподобному Серафиму Саровскому. И вдруг видит она преподобного Серафима, который, обернувшись к ней, говорит: «Ты все плачешь? Поезжай в Москву на Моросейку к отцу Алексию». И вот женщина, которая ни разу в Москве не была, не слыхала имени отца Алексия, решилась на такую далекую и небезопасную по тем временам дорогу. Бог знает, как она добралась, но, наконец, нашла церковь и батюшку, на которого указал преподобный.
Отец Алексей Мичев отошел ко Господу 22 июня 1923 года. На его поминках собралось много народа. Говорили о разных случаях его жизни, о его прозорливости, умении утешать страждущих. Тогда один из присутствующих спросил, не знает ли кто, нашла ли та мать своего сына. И один из близких отцу Алексею людей сказал: «Да, эта женщина потом еще раз приезжала. Она нашла своего сына и поставила свечку в знак благодарности».
Отец Алексей Мичев знал о своей близкой кончине и за несколько дней до смерти оставил свое знаменитое прощальное слово. «Присмотритесь ближе к этой житейской суете мира», – писал он. «С утра до поздней ночи, от ночи до утра, мир суетится для себя. Бывают, правда, минуты, войдет человек в храм, обнимет его сила небесной жизни, и он в горячей молитве забудет мир с его страстями, с его безбожием в жизни, духом понесется в небо. Он готов после жить только для неба, готов своими объятиями обнять все человечество. Он с омерзением смотрит на свои грехи и пороки, и в его душе разливается как будто особенный мир. Но вот он опять вне храма, проходит 2-3 минуты, и, увы, где прежний мир, где прежняя любовь и вера? Дух суеты мирской, как ураган в пустыне, дохнет на прослезившегося человека житейской заботой, и снова начинается старая жизнь по плоти, снова открывается работа миру и страстям, и так до нового момента поднятия духа. Забывающий Бога христианский мир, опомнись, оставь мирскую суету и познай, что на земле нужно жить только для неба».
А далее мы услышим рассказ протоиерея Геннадия Лонгина о старце Митрофане Жировицком, почитаемом насельнике Свято-Успенского Жировицкого монастыря.
В 1958 году в Жировицкий монастырь прибыл молодой боевой офицер Николай Ильин, будущий схи-архимандрит Митрофан. Митрофан был келейником у отца Иеронима. Самое интересное, что отец Митрофан родился 16 августа, а отец Иероним умер 16 августа, и мы в этот день служим панихиду и по одному, и по другому. Это вот фотография отца Иеронима в Жировицкой обители. Он умер, был погребен. Очень много чудес при жизни сотворил. Есть замечательное выражение отца Иеронима: «Не будьте мишенью, по мишени бьют». То есть, что мы не должны выделяться, мы не должны хвастаться, мы не должны показывать свое «я». Вот я. Вот не будьте мишенью. А отец Иероним был погребен на Георгиевском кладбище возле Георгиевской церкви. А 19 сентября 2006 года по благословению нашего дорогого владыки митрополита Филарета он благословил, чтобы останки были изъяты и перенесены на территорию монастыря. Я участвовал в погребении, я служил тогда ночной литургии, вот еще молодой священник, и мощи остались целиком, и на некоторых даже есть плоть. Тело высохшее, такое вот коричневое. И останки отца Иеронима в сегодняшний день пребывают в обители Жировицкой рядом со своим келейником, с архимандритом Митрофаном. Я сегодня принес фотографию последнего жировицкого старца, отца Митрофана, которому и сегодня едут, едут и едут паломники к его могилке, как когда-то ехали к его благословляющей десницы. Отец Митрофан родился в 1915 году на Дальнем Востоке, как он впоследствии говорил, с самого рождения его промысел Божий и Матерь Божья всегда защищали. Ребенком они переезжали с Дальнего Востока сюда поближе в Россию, он потерялся. На вокзале родители в суете потеряли. Люди нашли. Несколько раз его ждала смерть. Он был участником Великой Отечественной войны. А в 1958 году поступает в Жировицкий монастырь. Вы представляете, капитан, высшее образование, он окончил строительный институт в Москве, строил аэродром в Берёзе, Забарановичи там, и решил поступить в Жировицкий монастырь. На то время он уже был женат, жил в Серпухове. И как в монастырь уйти? Тем более офицер. Он пошел в психиатрическую больницу. Пришел, говорит, что-то у меня не то. Посмотрели, отправили здорового мужика домой. Через пару месяцев опять приходят, его взяли на учет психиатру. А потом он исчез. Он исчез и появляется в Белоруссии. А здесь наши органы туда запрос Серпухов. Кто такой? Это больной, говорит, стоит на учете. Если больной, то значит надо приписать его. Уже можно. Отец Митрофан 38 лет простоял за священным ящиком. Каждый день люди, кто приходил в обитель, с ним общались. Отец Митрофан был награжден и во время войны, и после войны. Приезжали его, благодарили за тот труд. Несмотря на то, что он перенес 4 инсульта, он никогда не сидел без дела. Вот ему здесь вот 85 лет, он режет дрова в монастырске. Служил по силе возможности. Я удостоился чести быть у отца Митрофана келейником, досматривать его, помогать ему. В конце жизни отец Митрофан принял великую схиму и умер в тот день, который он знал. Я был любопытный и теперь любопытный, знаете. Мне всегда было интересно: батюшка, а вы знаете, когда вы умрете? А он мне сказал: не расстраивайся, я умру, ты первый отслужишь литургию. А у меня на приходе есть такой обычай: 1 января и 30 января я всегда служу. 30 января – день памяти Антония Великого. В этот день мою деревню немцы должны были в 43-м году сжечь, загнать всех людей в храм. А люди дали обет, что мы будем молиться в этот день. Наставили крестовые, женщины там наткали, напряли, немцы отменили. И вот в этот день каждый год мы служим литургию. 30 января на Антония Великого. И отец Митрофан мне говорит: ты отслужишь литургию первым. 30 градусов мороза было. Я до 4 ночи сидел с ним с 29 на 30. Утром поехал на службу. И вот первым служил литургию. Очень любил владыка митрополит отца Митрофана. Не было ни одного приезда, чтобы митрополит Филарет не зашел к отцу Митрофану сейчас на ящик, или когда он болел уже в комнату. Очень нежно владыка всегда причесывал отца Митрофана. Может, достанет митрополит целый, бороду вычешет отцу Митрофану, поцелует его. Хотя на 20 лет был моложе отца Митрофана. На одной из фотографий отца Митрофана шапочка, скуфейка. Мне иногда, когда голова болит или давление денешь, так хорошо. И келейную епитрахиль отца Митрофана, в которой дома молился. Сердечно благодарю за то, что слушали меня. Живите счастно, немаркотно, с любовью, с густом да со смаком. И дай вам Бог дожить до сотни, да с добрым белорусским гаком.